говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Россия предлагает Европе разделить газовые риски, связанные с транзитом через Украину. Ингуши протестуют против повышения бывшего главы МВД республики Мусы Медова. В секторе Газа в результате израильского удара убит один из лидеров Хамаса. Россия предлагает европейским потребителям создать международный консорциум и разделить риск Москвы в обеспечении транспортировки газа. Консорциум мог бы закупить у «Газпрома» техническое топливо и направить его на Украину для запуска транзита, заявил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с главой итальянского энергетического концерна «Эни» Паоло Скарони. Путин сказал, что, по его данным, кроме отсутствия технологического газа, препятствий для начала транзита нет. Скарони заявил о готовности итальянской стороны войти в такой консорциум. Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила Россию, что она может утратить репутацию надежного поставщика энергоресурсов.
Что касается Германии, у нас долгосрочные контакты с Россией. Поэтому мы не можем искать альтернативу. Но я думаю, что есть риск, что уверенность в России может быть утрачена в долгосрочной перспективе. Я обсужу этот вопрос с российским премьер-министром Владимиром Путиным и скажу ему, что нам нужно восстановить доверие в этой области. Что в последние дни называют техническими проблемами, по моему мнению, является выражением существующих неразрешенных политических вопросов. Поэтому мы обращаемся к России и Украине. Они должны договориться по двусторонним газовым вопросам, и не должно быть такого, чтобы европейские страны страдали из-за нерешенных политических проблем.
Сказала Ангела Меркель. В Москве в четверг прошла акция протеста против повышения в должности бывшего главы ингушского МВД Мусы Медова. В Ингушетии считают, что он причастен к убийству в августе прошлого года владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, говорит участник пикета, лидер ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Отношение как убийца к нему. Человек этот не может жить в республике, я думаю, и не сможет приехать и жить спокойно на этой земле. Тысячи убитых ингушей, пропавших без вести на его совести. На совести его и Зязикова, которые делали все возможное для дестабилизации республики. Они делали все возможное, чтобы была гражданская война в республике. Под этот шум они оборовывали федеральный бюджет. Я думаю, назначение его – это плевок в сторону ингушского народа.
Заявил Магомед Хазбиев корреспонденту «Радио Свобода». В конце декабря Муса Медов был президентским указом назначен главным инспектором МВД России. В Карачаево-Черкесии прошла акция протеста, связанная с недавними преступлениями, совершенными в республике. Основные требования протестующих были адресованы правоохранительным органам. С подробностями наш корреспондент Сергей Слепцов.
12 января на автостоянке курорта Домбай была обнаружена автомашина со следами крови. Автомобиль принадлежит известному бизнесмену в сфере туризма Борису Байрамкулову. Сам Байрамкулов бесследно исчез. 13 января в городе Черкесске 5 выстрелами из автомата Калашникова был убит депутат республиканского парламента Ислам Крымшамхалов. Оба преступления пока не раскрыты. Родственники и сторонники жертв перекрыли дорогу, которая ведет от Тиберды к курорту Домбай. По обе стороны шлагбаума копились автобусы с несколькими сотнями туристов. Пикетчики согласились приостановить акцию протеста только после того, как жену похищенного бизнесмена пригласил к себе президент Карачаева-Черкесии Борис Эдзеев. Источник в парламенте Карачаева-Черкесии, пожелавший остаться неизвестным, сообщил корреспонденту «Радио Свобода», что обстановка в республике напряженная и возможны новые акции протеста. Сергей Слепцов, Северный Кавказ, для «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа в результате израильского авиаудара в четверг убит Саид Сиям, министр внутренних дел в местном правительстве, созданном группировкой «Хамас». По некоторым сообщениям, вместе с Сиямом погибли еще несколько высокопоставленных активистов «Хамаса». Израильские войска обстреляли здание ООН в городе Газа. Ранены трое сотрудников гуманитарного ведомства. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил сожаление в связи с инцидентом, но отметил, что войска вели огонь по укрывшимся в здании боевикам. Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, находящийся с визитом в Израиле, заявил:
«У меня был телефонный разговор с министром обороны, прежде чем я начал встречу с министром иностранных дел. Министр обороны Барак сказал мне, что это была ужасная ошибка и что он отнесется к этому крайне серьезно»,
сказал генеральный секретарь ООН. Власти Пакистана сообщили об аресте более чем 120 подозреваемых в причастности к ноябрьским террористическим атакам в индийском городе Мумбай. Министерство внутренних дел сообщило, что обнаружены и закрыты 5 тренировочных лагерей экстремистов из группировки «Лашкар-э-Тайба», обвиняемые в организации нападений в Мумбае. Жертвами нападений в конце ноября минувшего года стали более 170 человек. Российские власти продолжают ужесточать контроль за гражданским обществом, ограничивая свободу выражения мнений и притесняя активистов оппозиции, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. В ее ежегодном докладе сказано, что избрание нового президента Дмитрия Медведева не привело к позитивным изменениям в этой сфере. Сами выборы названы в документе фактически безальтернативными. Касаясь российско-грузинского конфликта, правозащитники отмечают нарушения с обеих сторон. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» директор российского представительства Human Rights Watch Алисон Гилл.
Ситуация была очень сложна во время конфликта и после конфликта. Доступ к территории был очень ограничен. Особенно вот в той части территории Грузии, которую оккупировала Россия.
Сказала глава российского представительства Human Rights Watch. На западе Афганистана в провинции Герат разбился военный вертолет. Погибли 13 человек, в том числе высокопоставленный армейский генерал. Сообщается, что вертолет потерпел катастрофу в горах в тяжелых погодных условиях. Вы слушали новости на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ожидать ли обвала цен на недвижимость в России? Что стоит за слухами об отставке президента Башкортостана и за их опровержениями? История военно-полевой медицины Америки, 150 лет на поле боя и рассказ о третьем конгрессе неправительственных общественных организаций в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Только за первую неделю января цены на квартиры в Москве, по экспертным оценкам, снизились примерно на 3,5-4% в случае новостроек и на 1,5-2% на вторичном рынке жилья. После роста цен на квартиры в Москве в 2008 году на 20-40%, теперь появились прогнозы о том, что в 2009 году они могут упасть на 35-50%. Если исходить из таких крайних прогнозов, цены на жилье не только в Москве, но и в целом по России могут снизиться даже больше, чем после кризиса 98 года. Сколь вероятен такой разворот на рынке жилья? Об этом в материале моего коллеги Сергея Сининского.
10 лет назад, после кризиса 98 года, средняя цена квартиры в Москве снизилась на 30-35%, а в отдельных регионах страны на 40-60%, прежде чем цены остановились и вновь начали расти. Но это в долларах, ведь рубль девальвировался тогда на 80%, из-за чего рублевые цены почти не снижались, даже в 99 году они росли. Нынешняя девальвация рубля пока в 2,5 раза меньше той, которая произошла 10 лет назад. Из Москвы аналитик рынка недвижимости из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Языков.
Мы предполагаем, что не будет такого драматического сценария, хотя мы слышали уже и цифры 50% и 60% падения. Но 50% падения со средних цен по России означает, что производители будут продавать квартиры ниже себестоимости, что в принципе не исключено на завершенное строительство. Но дело в том, что никакого нового строительства тоже не будет начинаться, если мы будем ориентироваться на такие цены. Поэтому рынок просто замрет, и та недвижимость, которая есть на рынке, на вторичном рынке, на первичном рынке, просто будет стоить на вес золота. А когда она будет стоить на вес золота, разумеется, увеличится опять же объем, и рынок придет в нормальное состояние.
Ильдар Вагабов, аналитик рынка недвижимости из финансовой корпорации «Уралсиб», отмечает, что о реальных текущих ценах на российском рынке жилья можно судить скорее лишь по косвенным признакам.
На рынке в настоящее время нет достаточного количества сделок. Сделки, если осуществляются, то они непрозрачны, и поэтому мы можем судить об уровне цен лишь по косвенным признакам. Скажем, по какой цене девелоперы готовы продавать имеющиеся у них квартиры. И в ряде случаев, да, скидки достигают 25%. А если сделать прогноз на ближайшее будущее, то есть на ближайшие полгода, то мне кажется, что вполне вероятно может быть снижение цен еще на 15%. Таким образом, общее падение составит 40% от максимума.
В России объем рынка ипотеки более чем скромен пока по сравнению с объемами в странах Европы или в Соединенных Штатах. Теоретически это означает, что платежеспособный спрос на рынке жилья в России в гораздо меньшей степени зависит от того, дают банки кредиты, как еще недавно, или не дают, как теперь. Но это означает, что цены на жилье, даже если упадут еще в ближайшие месяцы, уже вскоре вновь могут быстро повыситься, именно благодаря огромному и неудовлетворенному спросу в России. Ведь в целом он не улетучился, скорее просто выжидает. Алексей Языков, компания «Ренессанс Капитал».
Ну, в принципе, это как раз тот сценарий, который мы предполагаем, потому что сейчас уже ожидаются достаточно сильные снижения объема строительства в следующем году, причем во всех сегментах рынка, в том числе и жилья. Правительство, например, говорят о падении объема строительства примерно 15-20%. Мы предполагаем, что примерно 25%. Цены, может быть, действительно все-таки станут слегка ниже, но в этой ситуации, опять же, при существенном уменьшении объема строительства мы получим ситуацию, скажем, через 12-18 месяцев, когда возрастающийся спрос в растущей экономике ударяется о совершении достаточной поставки нового жилья на рынок. И вот это как раз ситуация тогда, когда цены могут очень быстро начать расти.
Ильдар Вагабов, корпорация «Уралсиб».
Вы совершенно верно заметили, что спрос будет падать в ближайшее время, но после этого он, скорее всего, будет восстанавливаться, и, соответственно, цены будут расти. Дальнейший рост цен будет возможен только после того, как ситуация нормализуется как общеэкономическая, так и на рынке недвижимости. Скорее всего, это произойдет не ранее второго полугодия 2009 года. Действительно, это будет вызвано тем, что в настоящее время имеется ненасыщенный спрос, потому как по уровню обеспеченности жильем Россия достаточно сильно отстает от большинства европейских стран, включая страны Восточной Европы.
Текущий объем ипотеки в России примерно 1 триллион рублей. А все средства Государственного агентства ипотечного жилищного кредитования, включая 200 миллиардов рублей, только что полученных от правительства, они могут пойти как на выкуп закладных у банков, так и на временную помощь тем заемщикам, которые вдруг оказались без работы, в лучшем случае составляют лишь четверть от этого объема. Конечно, есть немало таких заемщиков, которые и в кризисные времена смогут исправно обслуживать свой ипотечный долг. Но в целом получается, что остальные три четверти российского рынка ипотеки потенциально оказываются пока и под угрозой, и без перспектив получения помощи государства. Алексей Языков.
Прежде всего, нужно подумать о том, что вообще нужна ли такая помощь, как таковая. Вот мы смотрим на весь объем выданных кредитов. Скажем, четверть обеспечена АИЖК, три четверти не обеспечена. Сколько от этих трех четвертей вообще будет находиться в состоянии дефолта? Я вижу, например, состояние дефолта только в том случае, если люди, которые взяли ипотеку, теряют работу. Тем более, что если смотреть на средний размер выданных кредитов, в среднем вообще по стране говорят, то он не превышал 40-50 тысяч долларов. Это достаточно небольшие цифры, потому что большинство людей, которые покупали квартиру, платили от 30 до 50 до 70% цены квартиры как депозит, то есть они выплачивали эту цену. И только на оставшуюся недостающую сумму брали кредит.
Ильдар Вагабов.
Напротив, девелоперы жилой недвижимости всячески стараются продолжать реализацию проектов, не замораживать их. А те девелоперы, которые реализуют как коммерческие, так и жилые проекты, делают упор именно на жилые проекты, потому что в настоящее время жилые проекты представляют собой практически единственный источник поступления живых средств. Единственное, что есть такие варианты, когда проект находится на очень ранней стадии развития, и фактически еще денежные средства дольщиков не были привлечены. В таком случае, да, естественно, никто не исключает того, что проект будет отложен, заморожен до лучших времен.
Во многих городах России сегодня остановлено строительство десятков и сотен новых жилых домов. В Москве, по некоторым оценкам, чуть ли не до 80% от всех. А есть ли оценки, сколько в целом по России? И главное, каковы, на ваш взгляд, ближайшие перспективы таких проектов и, соответственно, его участников? Алексей Языков.
Я не берусь оценивать общий объем приостановленного строительства, тем более в жилье, потому что если громадное количество есть небольших девелоперов, данные о которых практически отсутствуют, статистика, к сожалению, не поспевает, она выходит с большим замедлением, поэтому трудно по сегодняшним цифрам судить, какая реальная ситуация сейчас сложилась в секторе. Мы примерно ориентируемся на цифру сокращения объемов строительства примерно на 25% в году. Здесь важный момент, наверное, то, что многие проекты просто не начнутся, потому что финансирования на начало этих проектов практически нет.
Ильдар Вагабов, корпорация «Уралсиб».
Напротив, девелоперы жилой недвижимости всячески стараются продолжать реализацию проектов, не замораживать их. А те девелоперы, которые реализуют как коммерческие, так и жилые проекты, делают упор именно на жилые проекты, потому что в настоящее время жилые проекты представляют собой практически единственный источник поступления живых средств. Единственное, что есть такие варианты, когда проект находится на очень ранней стадии развития, и фактически еще денежные средства дольщиков не были привлечены, в таком случае, да, естественно, никто не исключает того, что проект будет отложен, заморожен до лучших времен.
Как и 20 лет назад в Японии, цены на недвижимость в России в последние годы стремительно повышались благодаря и чисто спекулятивному фактору, когда те люди, у кого были деньги, рассматривали недвижимость как очень выгодный инструмент их приумножения. И в 2008 году именно недвижимость принесла в России максимальную отдачу среди прочих вложений. Но в Японии на рубеже 90-х годов прошлого века этот пузырь лопнул, да так, что страна потом выбиралась из рецессии больше 10 лет. На ваш взгляд, как оценить вклад именно спекулятивного фактора в рост цен на недвижимость в России в последние годы?
Да, большинство людей в нашей стране рассматривают жилье практически как единственный надежный источник сохранения своих сбережений, и поэтому они инвестируют именно в жилую недвижимость. Но, с другой стороны, данные, которые приводит группа ПИК, что доля инвестиционного спроса в покупке их квартир сегмента эконом-класса достаточно мала, то есть в районе около 5%. Я не исключаю, что общая ситуация может отличаться от тех данных, которые приводит группа ПИК, но тем не менее, как мне кажется, исключительно спекулятивным фактором то падение, которое мы наблюдаем сейчас, объяснить нельзя, потому что в его основе лежат более глубокие структурные причины, и оно носит более глобальный характер.
Вклад инвестиционного, то есть спекулятивного фактора в рост цен на недвижимость в России в последние годы. Алексей Языков, компания «Ренессанс Капитал».
Очень хороший вопрос, потому что каждый раз, когда цены начинают расти существенно быстро или выходят на высокий уровень, люди начинают говорить о пузыре. Но классическое определение пузыря – это то, что люди покупают для того, чтобы перепродать кому-то еще. То есть, в конечном счете, этот последний человек, которому продали, некому продавать больше, и пузырь схлопывается. Но все-таки в России подавляющее большинство спроса на жилье – это не инвестиционный спрос, а спрос реальный. То есть это люди, которые либо улучшают свои жилищные условия, либо покупают свое первое жилье и так далее. Это спрос просто в массированном порядке удовлетворенный. Самый большой, может, если инвестиционный рынок, то в Москве. Цифры разные бывают, но я думаю, что наиболее реальная цифра, которую можно назвать, ну, может быть, 20% всей проданной недвижимости в новом строительстве в Москве осуществлялось инвестиционными целями. Но это опять же говорит о недоразвитости других инструментов инвестирования, прежде всего, не то, что это был такой уж спекулятивный сегмент рынка.
Руководитель Федерального агентства содействия жилищному строительству Александр Браверман заявил в интервью газете «Ведомости», опубликованном в четверг, что фонд может выступить инвестором незавершенных проектов строительства жилья, которое потом будет продаваться гражданам. Таким образом, по словам чиновника, можно будет увязать стимулирование конечного спроса на жилье с поддержкой самой строительной индустрии.
С прогнозами цен на жилье в России был Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе в средствах информации и в интернете одно за другим появились сразу несколько сообщений об ожидающейся вскоре отставке президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Затем тоже несколько опровержений этих сообщений. Что стоит за всей этой информационной неразберихой? Об этом мой коллега Владимир Тольц.
Бессменный, как пишут о нем, президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдулович Рахимов в региональной политике еще с советских времен. С 90 по 93 он возглавлял Верховный Совет Республики. В декабре 93 он был избран первым президентом Республики Башкортостан. В связи с изменившейся конфигурацией политического устройства страны в сентябре 2006 Рахимов последовал примеру своего коллеги из Татарстана Минтимера Шаймиева и досрочно поставил перед тогдашним президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии, и с благословения последнего был в октябре того же года наделен Госсобранием Республики президентскими полномочиями на новый пятилетний срок. Как и другие политические марафонцы регионального масштаба, Рахимов на долгой дистанции республиканского правителя накопил немало претензий к себе и в народе, и в Кремле. Но по количеству сообщений о скорой досрочной отставке и их же опровержений он один из рекордсменов. В чем тут дело? Об этом я беседую со своим коллегой, директором татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Римом Гильфановым.
Да, вы правы в том, что Муртаза Рахимов действительно уходит уже годы. Уходит в кавычках. И эти слухи время от времени действительно появляются и довольно серьезные, как бы на первый взгляд. Но как ответ на ваш вопрос, почему именно с Рахимовым так происходит, Башкортостан все-таки регион, он особенный, специфический.
А вот что говорит о специфике Башкирии, истории ее формирования и национальной структуре председатель Башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев.
В свое время она была первой автономией в революционной России. В границах так называемой Малой Башкирии, которая сейчас составляет всего лишь небольшой кусочек нынешней территории республики на юго-востоке. Через 3 года, в 22-м году, путем слияния с Уфимской губернией, была образована большая, так называемая Большая Башкирия, и она уже стала обладать и промышленностью, и необходимыми кадрами для становления так, своей автономной государственности. Но сразу резко изменился национальный состав, потому что на территории Уфимской губернии жили преимущественно татары и русские. И вот сейчас такое трехсоставное по национальности республика. Первое место там по численности занимают русские, их согласно последней переписи, которая прошла в 2002 году, 36%. А вторая – это башкиры, их по этой переписи 29% с небольшим. И татары сейчас на третьем месте, 24%. Но я бы сразу заметил, что этой переписи, ее результатам не особенно-то можно верить.
Ну, о недоверии к результатам переписи 2002 года уже много сказано. Утверждалось, в частности, что татар целыми деревнями, не поинтересовавшись их волеизъявлением, записывали в башкиры. Так, где титульный этнос и завоевал свое второе по численности место в республике. Но какое отношение все это имеет к 17 лет несменяемому Муртазе Рахимову?
А Муртаза Рахимов, он, конечно, по национальности башкир, опирающиеся преимущественно на башкирские кадры из плеяды таких красных директоров, советских директоров. И вот здесь вот мы к главному отличию переходим. Башкирия – это прежде всего для России, да и для СНГ, можно сказать, это крупнейший центр нефтепереработки. Вообще он крупнейший, потенциально крупнейший в Европе. Он может перерабатывать до 50 миллионов тонн нефти в месяц. Словом, это сырьевая республика, безусловно. И на контроль за этими крупнейшими химическими комплексами, конечно, устремлены всегда взгляды, так скажем, московских финансово-промышленных групп. В свое время в Башкирии был в начале правления Рахимова приватизация нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли прошла по особому порядку. Так вышло, что они все остались в собственности республики. Указ Ельцина об общих правилах приватизации нефтехимической отрасли на территории Башкирии не действовал. Вот. А потом путем каких-то перекрестных слияний, переводы, фактически вся нефтепереработка очутилась под контролем уже не, даже не республики, а лично вот клана Рахимовых, отца и сына.
Про Рахимова сына, его зовут Урал, про его проделки, связанные не только с лукавой приватизацией значительной части энергокомплекса Башкортостана, часть пришлось вернуть республике, про желание отца передать верховную власть сыну и отказ от этой идеи, про их распри и замирение уже сказано и написано немало. Но вы заметили, с чего начал Артур Асафьев?
А Муртаза Рахимов, он, конечно, по национальности башкира.
В этом, конечно, унаследованный с советских времен принцип, согласно которому желательно, чтобы наместник московской власти в нацреспублике принадлежал к коренной нации. Если де-факто было не так, переделывали. Например, бывший первый секретарь башкирского обкома Зия Нуриев татарин, но по мере движения по карьерной лестнице он зампредом союзного совмина стал. По мере подъема наверх, еще до Москвы, превратился в башкира. То же самое произошло и с другим башкирским партпредводителем Медхадом Шакировым и с прочими. Вот почему в нынешних, опровергнутых уже, правда, неназванными информированными источниками сообщениях о досрочной отставке Рахимова, содержится прямо как для советских открыток, изображающих дружбу народов, подобранные кандидатуры сменщиков. Башкир Рудик Искужин, государственник из КГБ. Русский уроженец Уфы Андрей Шаронов, крупный госчиновник из комсомольцев, и татарин Ралиф Сафин, вице-президент Лукойла, знаменитый богатством и дочерью Алсу. Рим Гельфанов говорит мне на это.
Эти имена, в принципе, не новые, но кроме Шаронова, может быть, да, он как бы удивил, что он как выходец из Уфы, тоже
да,
как бы среди претендентов.
Мне кажется, по принципу рождения.
Мое личное мнение по поводу вот последнего слуха, последнего списка, он очень так идеально подобран, знаете. То есть, мне кажется, что это не тот настоящий список, который есть у Рапоты или наверняка уже есть и у Медведева.
Поясню, не все ведь знают. Григорий Рапота – полпред президента в Приволжском федеральном округе, а Медведев – сам президент. Ну вот, я уже сказал, не успел этот идеальный список появиться, как тут же его опровергают. Так зачем все это? Из Уфы мне отвечает Артур Асафьев.
Я думаю, это пробные шары, которые запускаются Кремлем. Потому что давно уже у них вся публичная политика или ее крохи ведутся в режиме и в методике спецопераций. Легенд прикрытия и уже как-то по-другому не назовешь. Ведь этот список не первый. Еще совсем недавно, скажем, осенью, был совершенно другой список. Я думаю, что все это пробные шары, запускаемые, так сказать, с целью протестировать реакцию республиканских элит, возможно, населения, общественности. Снять реакцию в прессе в том числе.
Глава башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев. Ну и совсем как в детской считалке. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Вот они сидят. КГБшник, госчиновник, богатей, бизнесмен. Кто из них останется? Артур Асафьев.
Тут можно только аналитически гадать. Если брать этот тренд, так называемый, ставить на все должности, во все регионы бывших сослуживцев Путина, там, по Ленинграду или по институтам КГБ, по службе совместной, и если брать этот тренд за аксиому, и что он еще и работает вовсю, то тогда предпочтение политологи и эксперты будут отдавать Искужину. Если брать наоборот другой тренд, который начинает вроде бы прорисовываться опять-таки на словах медведевские, ставить молодых грамотных управленцев, то тогда предпочтение можно отдать Шаронову. У Сафина, вот лично я думаю, перспективы быть назначенным не очень велики, хотя, конечно, аналитики, которые там могут просчитывать, скажут, что да, в общем-то, его назначение будет популярно среди татар Башкортостана.
А насколько это, по вашему мнению, серьезно? Ведь столько раз уже предрекали рахимовскую отставку, а ВОЗ и ныне там.
Я думаю, что в этот раз дело обстоит все-таки серьезнее, нежели раньше, что речь идет все-таки именно об уходе Муртазы Рахимова с поста президента, потому что психологически, это тоже довольно важный фактор в политике, в психологии, психологически и население, и элиты здесь в республике, и новое поколение чиновников, или мы, так скажем, российской элиты, которые сейчас пришли, уже даже не при Путине, а при Медведеве, уже и устали от фактора Рахимова, и уже не готовы с ним и дальше сотрудничать.
Так считает Артур Асафьев. Выскажу и свое мнение. Каждый опровергаемый жизнью прогноз увеличивает шансы следующего стать истинным. Ведь Рахимову через месяц уже 75 будет. Мао, правда, правил Китаем до 83, но ведь Башкирия все же не Китай.
Слухи об отставке Муртазы Рахимова расследовал мой коллега Владимир Тульц. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» – новая опера.
Мы живем в эпоху бизнеса, в эпоху торговли. И деньги, они определяют все. Постановка оперы – удовольствие очень дорогое.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В аэропорту Махачкалы в четверг вечером столкнулись два самолета Ил-76, совершавшие маневры на взлетно-посадочной полосе. По предварительным данным Интерфакса, погибли 5 членов экипажа одного из самолетов, один тяжело ранен. МЧС пока подтвердила гибель только 3 человек и наличие нескольких раненых. Россия предлагает европейским потребителям создать международный консорциум и разделить риск Москвы в обеспечении транспортировки газа через Украину. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с главой итальянского энергетического концерна ЭНИ Паоло Скарони. Евросоюз намерен присоединиться к российско-украинским переговорам о газовом кризисе. Газовая проблема будет обсуждаться и в пятницу на переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра России Владимира Путина. Бывший полковник Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу, сообщили правоохранительные органы. Буданов провел в заключении 8,5 лет из 10, к которым был приговорен. В Петербурге убит Дмитрий Маринин, сотрудник службы собственной безопасности Следственного комитета при прокуратуре России. В секторе Газа в результате израильского авиаудара в четверг убит Саид Сиям, министр внутренних дел в местном правительстве, созданном группировкой «Хамас». По некоторым сообщениям, вместе с Сиямом погибли еще несколько высокопоставленных активистов «Хамаса». Власти Пакистана сообщили об аресте более чем 120 подозреваемых в причастности к ноябрьским террористическим атакам в индийском городе Мумбай.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. История военно-полевой медицины Америки. 150 лет на поле боя. И рассказ о 3-м конгрессе неправительственных общественных организаций в России. У американского солдата гражданской войны шансов выжить было 50%. У американского солдата современной войны – 95%. Из общего числа военнослужащих, раненых в гражданской войне, умерло 40%, а из раненых в иракской – 10%. Наш сегодняшний рассказ о переменах, произошедших за 150 лет существования организованной военно-полевой медицины Америки. Я передаю микрофон Марине Ефимовой.
В Техасе, в форте Сэм, находится военно-медицинский исторический музей. Его директор Том Макмастерс довольно просто подсчитывает прогресс военно-полевой медицины.
Наш успех можно оценить выживаемостью солдат, раненых на поле сражения. В целом, у солдат и офицеров, получивших ранения на полях гражданской войны 1861-65 годов, шансов выжить было 50%, 50-50. У американского солдата, участника современной войны, вероятность выживания 95%.
Какие факторы сыграли роль в этом прогрессе? В книге 1902 года «Жизнь и писания» Генри Боудича приводится нечто вроде открытого письма, адресованного Конгрессу и опубликованного доктором Боудичем в газетах в 1861 году, в первый год гражданской войны. «Я шел с обозом тяжело раненых», — пишет он. «Обоз то и дело останавливался, и я выяснил, что возницы ходили собирать яблоки». Офицер со смехом смотрел на них. «В Сентервилле раненые все еще лежали на поле вторые сутки. Я положил в свою телегу немца раненого в грудь, и он все благодарил меня. К вечеру мой возница стал качаться, и я понял, что он пьян, как и большинство остальных. В конце концов, он упал в телегу прямо на моего немца. Тогда я сам сел на облучок и одной рукой правил, а другой держал возницу. Господа конгрессмены, я умоляю вас принять законопроект о специальной службе по доставке раненых с поля боя до госпиталя, потому что именно на этом этапе мы теряем людей. Они умирают от потери крови, от жажды, от холода, умирают в одиночестве, в агонии, брошенные страной за спасение, которое они сражаются. Закон был принят еще очень нескоро. Но главный хирург армии северян Джонатан Леттерман, не надеясь на бюрократию, провел его просто приказом по армии.
Джонатан Леттерман ввел в практику последовательность эвакуации раненых и первой помощи, так называемый триаж. При осмотре врач разделял раненых по 5 категориям серьезности ранения, и хирурги начинали с самых тяжелых, не считаясь ни со званием, ни с национальностью. Кроме того, Леттерман перевел службу транспортировки раненых под начало медицинского отдела армии вместо интендантского. Месяц спустя всех раненых выносили с поля боя в течение первых суток, неслыханно быстро по тем временам. А главным медицинским новшеством в гражданской войне была анестезия. Впервые в полевой хирургии применил анестезию эфиром русский хирург Пирогов в 1854 году во время Крымской войны. Наши хирурги использовали хлороформ, так как эфир был взрывоопасен.
Упоминание Пирогова напомнило мне, что и анестезия в полевой хирургии, и триаж были давними изобретениями. Такими давними, что забылись. В XVI веке хирург Амброс Паре обрабатывал огнестрельные раны мазью из яичного желтка, розового масла и скипидара. До него раны прижигали кипящим маслом. Паре стал знаменит, лечил королей, и в Варфоломеевскую ночь его сторонника гугенотов спас король Карл IX, спрятав в своем гардеробе. А введенный Леттерманом триаж – изобретение наполеоновского хирурга Доминика Лари. Он оперировал французов в битве при Ватерлоо в 1815 году. В конце битвы Лари был взят в плен пруссаками и приговорен к расстрелу. К счастью, его узнал немецкий врач – и Блюхер отправил знаменитого хирурга под эскортом в Париж. Если представить себе некий график прогресса военно-полевой медицины, то его кривая с годами, казалось бы, должна была неуклонно ползти вверх. Не в американском случае. Читаем в книге военного историка Мэри Жилет «Медицинская служба армии от гражданской войны до Первой мировой».
Следующие после гражданской войны четверть века американцы воевали с индейцами. И тут опыт гражданской войны был абсолютно бесполезен. В войнах с индейцами раненых на поле боя не оставляли, потому что с них уже через полчаса были бы сняты скальпы. В войнах с индейцами американцы получали раны в живот, потому что индейцы целились в пупок. А в те времена все раны в живот были смертельными.
«Мы вернулись в Средневековье», — пишет в дневнике тогдашний военный хирург. «Главные трудности военно-полевой медицины — голод, тиф, цинга и неумение хирургов вынимать из тела стрелы, не расширяя раны. И еще страшные сюрпризы в лесу, вроде разбросанных по поляне тел, изувеченных индейцами до неузнаваемости. И в одном, с месивом вместо лица, лейтенант Уильямс узнает хирурга Джорджа Лорда по носкам, которые они вместе покупали. Единственно важное, чему мы, врачи, научились за эти годы, это лечить индейцев».
В следующей испано-американской войне были два важнейших новшества – рентген и применение дезинфицирующих средств в полевой хирургии. Пока мы воевали с индейцами, в Европе развивалась микробиология, работали Пастер и Мечников. До антибиотиков было еще более полувека, но, по крайней мере, врачи начали кипятить хирургические инструменты и перевязочные бинты и перестали заражать своих пациентов.
Главными пациентами в этой войне были не раненые, которых было меньше, чем медсестер, а главным противником была не испанская армия. Читаем в записках американского генерала Шафера.
Справиться с противником было в 1000 раз легче, чем с эпидемией желтой лихорадки. Самым трудным решением, принятым мной по настоянию врачей, в частности майора Лагарда, было решение сжечь Сабоне, поселок, который стал рассадником инфекции. Все больные и немногие жители были эвакуированы, и поселок сожжен дом за домом. Часть победы принадлежит Лагарду и его медикам. Они остановили эпидемию с помощью американских медсестер и добровольцев, проявивших невиданную дисциплину и мужество. Многие вызвались ухаживать за больными желтой лихорадкой с риском для собственной жизни. К счастью, ни одна медсестра не заразилась, но два врача погибли.
Больные солдаты были на кораблях эвакуированы в Штаты, в карантины на Лонг-Айленде. И эвакуация длилась дольше, чем сама война. Великую американскую литературу XX века помогли сформировать санитарные машины Первой мировой войны, пишет историк Стив Ройдигер в статье «Литераторы за рулем санитарных машин». Водителями санитарных машин с 1914 по 1918 год были сотни литераторов, включая Сомерсета Моэма и Эдуарда Моргана Форстера. Из знаменитых американцев – Эрнест Хемингуэй, Джон Дос Пассос, поэт, певец Юкона Роберт Сервис, журналист Чарльз Нортхоф, соавтор трилогии «Восстание на Баунти». Гертруда Стайн и эссеистка Марджери Дуглас работали в госпитале.
В эту войну медикам пришлось иметь дело с жертвами газовых атак, бороться с туберкулезом, но главное – с эпидемией гриппа испанка. Зато рентген в эту войну впервые стал использоваться при отборе новобранцев, благодаря чему остановили эпидемию открытой формы туберкулеза в армии. Но, пожалуй, главным новшеством было появление санитарных машин вместо санитарных телег. В американской армии использовали модель Т Форда. Она есть в коллекции нашего музея.
Поскольку к началу Первой мировой войны еще очень немногие умели водить автомобили, на эту работу набирали так называемых джентльменов-водителей из лучших университетов Англии и Америки. К концу войны 152 водителя погибли, из них 22 человека из Гарвардского университета.
В Первую мировую у нас появился корпус военных медсестер. Они сыграли огромную роль в военно-полевой медицине. Правда, они воевали без армейских званий. Офицерского чина медсестры не получали вплоть до 1947 года.
В американской армии во Вторую мировую войну не было сестричек, которые ползли под огнем к раненым. К ним ползли медбратья. Их звание было Combat Medics. Они умели эффективно продезинфицировать рану, наложить сложную повязку, зажать разорванную артерию. Они знали, как спасти тех, у кого осколком вспороло живот так, что вывалились кишки. Они давали раненым морфий и писали у них на лбу фломастером букву «М», чтобы в госпитале им не вкололи вторую порцию. Теоретически, свой Combat Medics был в каждом взводе. Он не имел права носить оружие. Но в книге «Лучшее поколение американцев» известный историк и участник войны Стивен Амброс пишет:
«По общему мнению пехотинцев на передовой, смелей медиков не было никого в армии».
Combat Medic был одним из самых популярных людей в армии. И памятник ему поставил режиссер Дэвид Спилберг в фильме «Спасая рядового Райана». Сцена гибели молоденького медика Уэйда – одна из самых действительно трагических сцен в фильме.
I could use a little morphine.
Give it to
Mom.
Медицинскими новшествами Второй мировой войны были пенициллин, правда, в конце войны, и банк крови. И с этим банком связана легенда.
Основателем банка был доктор Чарльз Дрю. Дрю был афроамериканцем, и легенда гласит, что он ушел из армии, потому что администрация настаивала, чтобы кровь черных и белых солдат хранилась отдельно. Дрю вернулся домой и вскоре погиб в автокатастрофе в Южной Каролине, заснул за рулем. С ним в машине был другой черный врач, который много раз рассказывал, какую профессиональную и немедленную помощь им оказали в больнице, куда их доставили. Но легенда не желает считаться с правдой. И по этой, до сих пор живой легенде, Чарльз Дрю умер, потому что в больнице ему отказались сделать переливание крови.
Во время Второй мировой войны у американцев уже существовала прекрасно организованная медицинская служба. Но, конечно, превратности войны часто погружали и эту службу в полный хаос. Из воспоминаний медика 7-го корпуса, воевавшего в печально знаменитом лесу Хойрдген Форест в Арденнах.
«Шквал огня и снег с дождем. Деревья вокруг срезало, как ножом. Если раненый лежал на открытом месте, осколки прошивали его снова и снова. Ты мог подползти к нему, но только для того, чтобы умереть рядом. Ближайшие перевязочные пункты были в блиндажах, и мы, как мальчики с пальчики, навязывали на протянутые к ним провода белые повязки, чтобы ночью видно было, куда ползти с ранеными. Убитых даже не искали».
В 1864 году постановлением Первой Женевской конвенции 16 стран было решено, что намеренное убийство военного медика и обстрел медицинского транспорта будет считаться военным преступлением. В американской практике только трое противников не соблюдали это правило – индейцы, японцы и северные корейцы. В войне Северной Кореи 1950-53 годов медики замазывали грязью кресты на санитарных машинах, чтобы не стать мишенью. Но именно в Корейской и потом во Вьетнамской войне началась радикальная модернизация военно-полевой медицины. Появились мобильные хирургические госпитали, легендарные МЭШ. Это были передвижные тенты с новейшим оборудованием, которые можно было сложить и перевезти в фургонах. Сейчас они еще более модернизированы. Об этом доктор Артур Гаунти, хирург из Гарварда.
Во время Вьетнамской войны из тех раненых, которых доставляли в госпиталь, выживало 85%. То есть уже тогда практически погибали только те, кого не успели вовремя доставить на операционный стол госпиталей МЭШ. Нынешняя война потребовала еще более подвижных и мелких операционных. Их персонал – 20 хирургов и команды поддержки. Они могут разделиться на еще меньшие группы – по 4-5 хирургов. Несколько таких групп прошли по Ираку вслед за наступавшей армией тысячи километров. Благодаря им раненые оказывались на операционном столе меньше, чем через час после ранения. А этот первый час хирурги называют «золотым часом».
Насколько я знаю, эти маленькие госпитали могут держать раненого не более 6 часов. Что они успевают за это время?
Они даже не пытаются сделать полную операцию. Иногда раненый вертолетом отправляется дальше под анестезией с открытой брюшной полостью и заканчивает операцию хирурги в Багдаде или в Германии. Недавно солдат в Ираке потерял обе ноги и руку, и правая половина его лица обгорела. Он умер бы в любой войне, кроме нынешней. Но его спасли, потому что все операции были ему сделаны меньше, чем через 36 часов после ранения. Честно сказать, для меня, привыкшего к стационарам, было огромным сюрпризом узнать, как мало ошибок делают военные хирурги и каких успехов достигают.
Электронная эра вошла в военно-полевую медицину. На лбу раненого больше не пишут букву «М» и не привязывают к петлям гимнастерки табличку с данными о его ранении. Все сведения передаются по мобильным телефонам на компьютеры. Но у суперсовременной военно-полевой медицины суперсовременных войн появились и суперсовременные проблемы. Необходимость обслуживать местное население и раненых солдат противника. Местные незнакомые инфекции. И третье, совсем уж современное. Есть ли такой предел, после которого необходимость спасения жизни ставится под сомнение?
Подумайте о солдате, который потерял обе ноги и правую руку. Некоторые его внутренние органы серьезно повреждены. Половина лица обгорела. Как мы сумеем помочь этому молодому мужчине психологически принять ту жизнь, которая ему предстоит?
Спросите у его матери, что она предпочтет. Но как бы ни задавались медики этим вопросом, они делают свое традиционное дело – спасают жизни. И новое поколение Combat Medics, которые получают уже официальные дипломы военных фельдшеров, дает все ту же старую клятву Гиппократа – клянусь служить своей профессии с верностью, честью и доблестью.
Об истории организованной военно-полевой медицины Америки рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». 2 года назад Совет Европы создал коммуникационную платформу для неправительственных организаций. Это сайт non-gov.org. Сайт на русском и английском языках, где можно зарегистрироваться и обменяться опытом работы, найти партнерскую организацию в другой стране, узнать какую-то любопытную информацию. Я, например, выяснила, что по итогам исследования Всемирного экономического форума Норвегия вышла на 1-е место по равенству полов в 2008 году. Россия в целом на 42-м месте из 130, а по равным возможностям в политике Россия вообще на 100-м месте. Идея создания этой платформы родилась в 2006 году в ходе Конгресса неправительственных организаций в Варшаве. А последний такой конгресс проходил в России. О его результатах рассказывает Людмила Алексеева.
Последние месяцы прошедшего года в правозащитном сообществе, не только в России, но и в соседних с ней странах, большое волнение было вызвано подготовкой и проведением так называемого 3-го конгресса неправительственных общественных организаций. Этот конгресс проводится под эгидой Совета Европы в 3-й раз. Первые два прошли успешно, а в связи с третьим, российским, возник, можно сказать, конфликт между Советом Европы и правозащитниками из разных стран. О причинах этого конфликта моя беседа с Дмитрием Макаровым, активистом Международного молодежного правозащитного движения. В чем суть этого конфликта, Дмитрий?
Молодежное правозащитное движение достаточно много внимания уделяет сотрудничеству с Советом Европы, поскольку мы рассматриваем эту организацию как одну из самых основных международных организаций, которая занимается защитой прав человека, продвижением демократии, верховенства права. Поэтому, безусловно, ситуация, которая складывалась вокруг третьего конгресса неправительственных организаций, не могла оставить нас равнодушными. Во втором конгрессе многие участники молодежного правозащитного движения принимали непосредственное участие. Третий оказался запланированным в России на 2008 год, и, к нашему удивлению, в качестве места проведения была выбрана Пенза, а в качестве основного организатора не неправительственной организации, как это было в предыдущие два раза, а в этот раз в качестве организатора была выбрана комиссия Совета Федерации, государственный орган.
Чем вы это объясняете?
Те объяснения, которые потом давали чиновники Совета Европы, которые приняли такое решение, они сводятся к тому, что в России по-другому невозможно. В Польше возможно, в Украине возможно, а в России невозможно.
А почему?
Собственно говоря, нас такая позиция удивляет, и мы активно возражали против такого подхода, поскольку мы считали, что гражданские организации в России достаточно развиты для того, чтобы собственными силами организовать достойное мероприятие, которое ни в чем бы не уступало предыдущим двум конгрессам. А на предыдущих двух конгрессах обсуждали достаточно острые вопросы, и они были использованы прежде всего как площадки для выработки платформы для сотрудничества неправительственных организаций всего региона. России, Украины, Белоруссии, Польши.
Кто в Совете Европы занимается организацией этих конгрессов?
Непосредственно организацией этого конгресса занимался группа по взаимодействию с неправительственными организациями внутри директората по демократии. Но это сложная бюрократическая система. В общем, те чиновники, которые отвечают за связи с неправительственными организациями.
А предыдущие конгрессы кто организовывал?
Партнером со стороны Совета Европы выступала конференция международных НПО, а со стороны страны-организатора выступали чаще всего объединения нескольких независимых неправительственных организаций.
Почему же в этот раз организатором со стороны Совета Европы была не конференция, а какие-то чиновники?
Мы эти вопросы как раз задавали, потому что мы как раз не понимали, в чем было вызвано такое решение.
Протестовало только международное молодежное правозащитное движение?
Нет, реакция правозащитных организаций России была достаточно сплоченной. Московско-Хельсинская группа, Центр развития демократии и прав человека, коалиция «Мы граждане» и молодежное правозащитное движение выступили инициаторами некого обращения к органам Совета Европы, а также к коллегам из НПО, которым задавали вопросы, выражали свое недоумение по поводу того, каким образом организуется это мероприятие, а также предлагали, на их взгляд, приемлемые варианты. Это обращение было поддержано многими организациями, но мы говорили о том, что, на наш взгляд, конгресс неправительственных организаций должен быть организован прежде всего неправительственными организациями.
Так ли уж это принципиально, если все остальное в порядке?
Ну, в том-то и дело, что фактически то, что происходило в Пензе, подтвердило наши худшие опасения, свелось к встрече общества, гражданского общества с начальством. Было множество показных мероприятий, которые выветривали все содержание из дискуссий.
А какие темы обсуждались на этом конгрессе?
Вроде межкультурного диалога, СМИ и гражданское общество, законодательство неправительственных организаций.
Ну, это волнует, наверное, российскую общественность.
Наверное, волнует, но многие из тех тем, которые действительно актуальны, не обсуждались. В это время происходил обыск в Питерском мемориале. Об этом даже не говорилось на конференции, несмотря на то, что Питерский мемориал вообще-то является членом конференции международных НПО Совета Европы. Уже сам этот факт вызывает вопросы. То есть на конгрессе неправительственных организаций говорится о том, как у нас все хорошо с гражданским обществом. В это время одна из ведущих гражданских организаций подвергается обыску.
А там говорилось, что у нас все хорошо?
Ну да, в общем, основной подтекст выступлений со стороны российских участников был о том, что все благополучно и стоит дальше продолжать в рамках вот активного сотрудничества власти и общества. Вот это подчеркивалось постоянно. Мы ничего не имеем против сотрудничества, но оно тогда должно все-таки не сводиться к дифирамбам в сторону власти, не сводиться к простым приветственным речам с трибун чиновников. А на конгрессе это примерно так и выглядело.
Зато, наверное, пензенские общественные организации были довольны, что конгресс проводится в Пензе.
Одно из тех вопросов, которые мы задавали, это почему так минимальное участие пенсионных организаций. То есть в первоначальном списке, который был представлен, мы не увидели ни одной пенсионной организации. Такое большое событие для региона, для провинциального города прошло практически без участия пенсионных организаций. Уже после того, как мы начали задавать об этом вопросы, нескольких они все-таки пригласили. Но ведущие правозащитные организации Пензы, опять же, были не допущены. Они там пытались проводить одиночные пикеты, лишь бы привлечь внимание к этому вопросу, поскольку, естественно, иные формы пикетирования им запретили, что, в общем, тоже показательно.
Ну и что же мы будем делать в связи со всем этим?
Нам удалось установить контакт с нашими партнерами, найти взаимопонимание с коллегами из Украины, Белоруссии, Польши, которые тоже выражали свое недоумение по поводу того, как это было организовано в России. И мы заявили о том, что мы хотим организовать реальное мероприятие, которое будет посвящено обсуждению актуальных вопросов. На мой взгляд, многие из тех вопросов, которые обсуждались в Варшаве и в Киеве, имеет смысл обсуждать и далее. Это вопросы свободы собраний, как раз в свете пензенских событий это тоже достаточно актуальный вопрос защиты правозащитников. Опять же, в Пензе с этим не все благополучно. Региональный партнер МХГ Валерий Бычков долгое время содержался под арестом, как раз в преддверии того самого конгресса НПО, который вроде как должен был показать, что все благополучно. Наконец, тема свободы ассоциаций, тема политрепрессированных в Белоруссии, тема, опять же, последствий российско-грузинского конфликта, который, в общем-то, бросил вызов всей системе Совета Европы и, безусловно, должен обсуждаться на подобных мероприятиях. Эти темы вполне заслуживают обсуждения, и нам есть о чем поговорить с коллегами из других стран.
Вы присутствовали на этом конгрессе?
Нет, мы как раз не присутствовали. Участвовать в нем, на мой взгляд, было бы бесполезно.
Это только ваша позиция?
Нет, это как раз вот позиция тех самых организаций, которые выпустили то обращение, которое я упоминал, а также уже на данный момент более 80 организаций, которые его поддержали впоследствии. Не только российских, это в том числе наши коллеги из Украины, Белоруссии, Польши, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана. То есть спектр достаточно большой.
Объясните, почему же так уязвила правозащитников встреча гражданского общества с начальством, произошедшая в Пензе?
Именно потому, что эта встреча была названа Конгрессом неправительственных организаций. То есть абсурд то, что встреча неправительственных организаций была организована властями.
Ну, мы же привыкли к тому, что у нас черные называют белым.
Мы не привыкли к тому, что в этом наши власти поддерживают там Совет Европы.
А почему к Совету Европы у вас такие повышенные претензии?
Именно Совет Европы создавался как организация, направленная на продвижение прав человека, на продвижение демократии и верховенства права. Это те основополагающие ценности, которые лежат в самой основе. В отличие, там, допустим, от того же Европейского Союза, который строился там, на принципах свободного рынка, торговли и так далее. Это совсем про другое. В данном случае мы имеем дело с организацией, основной целью которой является продвижение прав человека. В данном случае она этим целям, на мой взгляд, изменила.
В завершении этой беседы хочу сказать, что 27 и 28 января в Страсбурге состоится обсуждение этой проблемы в связи с отчетом организаторов Конгресса НПО в России со стороны Совета Европы. Представители правозащитных сообществ России и соседних с ней стран намерены принять участие в этом совещании и выступить там с предложением о проведении подлинного третьего Конгресса НПО весной нынешнего года.
С Дмитрием Макаровым, активистом Международного молодежного правозащитного движения, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О нарушениях прав человека в России в трактовке ежегодного доклада Human Rights Watch беседуем с исследователем этой организации по России Татьяной Лакшиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Урон, который нанесен российской и украинской репутации, сейчас огромен.
Из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты.
Охотники, разбившиеся 9 января, незаконно охотились на горных баранов Аргали.
Жители села Пластунка содержат своих свиней, не всегда в своих подсобных хозяйствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».